новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 17 октября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах? Практически один в один. Что понедельник, что вторник, что среда, что теперь четверг. Прямо сейчас 4 балла, потом 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Главная проблема – это внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Это в районе Путилково, Московская кольцевая автодорога. Это Новая Рига в сторону города. До МКАДа начинается пробка, и эта пробка километров на 10-12 примерно. Ну и совсем небольшие, но как воспоминания о прошлых многокилометровых пробках, небольшие пробки на пересечении Московской кольцевой и Варшавского шоссе. В целом, напомню, пока 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минсельхоз не планирует вводить государственное регулирование цен на сливочное масло. Что происходит с этим товаром? Насколько это похоже на ситуацию с яйцами в начале этого года? Первая тема. Вторая. Большинство россиян, как выясняется, к пенсии финансово не готовятся. Максимум, что они делают, это морально готовят себя к тому, что когда-то пенсия наступит. Почему происходит именно так? Говорим об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Ракетную опасность отменили в Курской области. Цахал проверяет, был ли глава ХАМАС ликвидирован в ходе операции в секторе Газа. Это из того, что сейчас на лентах агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет со ссылкой на... сейчас я посмотрю, подождите. Нет, вот. Обвиняемый в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве владел арсеналом оружия законно. Это по недавней истории. Сейчас об этом рассказывают из зала суда. А история, о которой речь идет, это было 15 октября на юго-западе Москвы, когда в автомобиле «Тэнк» сработало самодельное взрывное устройство и когда в результате пострадали 3 человека.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема, но сначала СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это история, которая разворачивается вокруг сливочного масла на российском рынке. Минсельхоз сегодня объявил, что не планирует вводить государственное регулирование на этот товар. По словам главы ведомства Оксаны Лут, нужно увеличить объемы производства молока с повышенной жирностью. Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, она сказала, что выпуск этой продукции по итогам года ожидается примерно на уровне 34 миллионов тонн. А еще в пресс-службе Минсельхоза ТАСС рассказали, что ведомство тем временем работает над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук, в прошлом замминистра сельского хозяйства и продовольствия, к нам присоединяется по телефону. Леонид Иванович, здравствуйте.
Юрий, добрый день, здравствуйте.
Главный вопрос, а что происходит с маслом?
Да ничего с маслом особенного не происходит. Дело все в том, что производители масла столкнулись с серьезным ростом издержек. Есть инфляция издержек производителей молока, есть инфляция издержек у производителей масла. И, в общем, в связи с этим они пытаются поднять цены. Что-то получают, что-то не получают. Что касается опасений, что вот это вот объявление Минсельхоза связано с дефицитом масла на рынке, да нет, дефицита какого-то нет. Почему? Потому что у нас молочная продукция не целиком производится в Российской Федерации, и в соответствии с доктриной продбезопасности она еще не обеспечивается в необходимых количествах. Вот, поэтому что-то покупать по импорту, оно как покупалось, так и покупается.
Насколько то, что сейчас происходит с маслом, похоже на то, что было с яйцами?
Ну, не очень похоже. Почему? Потому что яйца все-таки продукт первой необходимости. Масло покупается меньше, оно значительно дороже. Вот то, о чем сейчас речь идет, на самом деле, вот повысились цены и так далее, это больше 1000 рублей за килограмм. Яйца-то дешевле. И ажиотаж труднее раскрутить на этом рынке, потому что там несколько факторов совпало. Перед Новым годом, плюс то, что немножечко уменьшилось производство, немножко выросло потребление, и плюс ко всему кто-то раскрутил ажиотаж. И это означало ценовой прорыв дальше. По маслу ценовой прорыв трудно предположить, там цена и так высока.
Тогда еще одна история. Как раз про масло. В последнее время, последние две недели, по-моему, начали появляться сообщения о том, что масло стали фасовать уже даже не в 200 и не 180, а в 160-граммовые пакетики. Как это можно объяснить?
Это обычный маркетинговый прием, потому что вы когда приходите, вы смотрите, пачка масла, да, лежит. У вас в голове цена такая уже сформировалась, что ну там 120 рублей или там 130 рублей это должно стоить. И вы покупаете, вам кажется, что это нормально, да, потом уже обнаруживаете, что на 10 грамм это полегчало. То есть, в принципе, это нечестно, это, ну, такое, условно говоря, хитрость, может быть, можно обозвать обманом, но ничего криминального под этим нет, просто неприятная, неприличная хитрость.
Это еще одно признание того, что цены выросли?
Ну да, то есть это эксплуатация вашей памяти ценовой. То есть вот вроде бы как цена не выросла, да, а вы покупаете, обнаруживаете, что то же самое покупали, но только потяжелее было.
Скажите, я вот тут со знакомыми, которые много лет живут в Германии, разговаривал и как раз спрашивал их, что-то подобное у них есть, потому что они тоже жалуются на существенный рост цен на продукты. Так вот, они говорят, что несмотря на существенный рост цен на продукты, масло в пачках у них по-прежнему там 500 и 250 граммов. Это ноу-хау, придуманное в Российской Федерации?
Я думаю, нет. Я думаю, просто у них уже устоявшиеся правила поведения, что красиво, что некрасиво, есть честь производителя, и как-то так, ну, по-дешевому хитрить, ну, может быть, не принято, не знаю. Но, в принципе, у них ведь разные фасовки с самого начала были. У человека глаз привык к фасовкам, вот совсем микрофасовкам, 250 грамм, там 100-граммовые есть, полкилограммовые есть. Поэтому там уже просто вся эта линейка есть. А у нас стандартные были 200 грамм. Кстати говоря, то, что сейчас 160, это раньше 200 грамм.
Ну, говорят, что совсем раньше при Советском Союзе было даже 250.
Да, до этого было 250, но 200, в принципе, уже давно.
Да.
Они уже так, в принципе, привыкли, люди к этому. Ну и где-то, по-моему, то ли 450, то ли полкилограммовые упаковки, я уж не помню. Это то, что было. А там эта линейка вся уже была, и она существует.
Это проблема нового рынка, что называется. У нас такого рынка просто не было, и вот эти вот показатели в граммах пока еще не отложились.
Ну да.
Понял, принципе, спасибо.
Хитрость. Неприличная, но хитрость.
Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Разве мы не перешли на весовой стандарт в расфасовке молочных продуктов, пишет 123-й. Ну, по факту, как мы видим, видимо, не перешли. Когда яйца, цены на яйца выросли, пишет Сергей 424-й, начали возить яйца из Турции. Откуда будем возить масло? Сами уже не можем себя продуктами обеспечить. Ну, вот видите, на данный момент дефицита-то масла нет, значит, получается, сами себя обеспечить можем, но собираемся привозить масло для того, чтобы снизить цены. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Денис, ну, Леонид очень так дипломатично высказался про такую вещь, да? А, насколько я помню, был какой-то то ли закон, то ли указ, но что-то такое в продовольствии, где два ценника используются. Первый ценник белый, цена за пачку, а второй ценник, желтый, по-моему, должен быть, цена за килограмм. И надо смотреть и ориентироваться на него. А так в магазин прихожу, да, действительно, и цены неприятно удивляют, скажем так.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. У нас молочная промышленность без пальмы сдохнет, уверен Вася 481, хотя, ну, видимо, Вася что-то знает. Потому что, насколько я помню, молочная промышленность говорит о том, что они сильно от пальмового масла не зависят. Все больше людей пересходят на низкожировой режим питания, а масла как, опять не хватает, пишет 123-й. Растут издержки производителей масла, об этом говорил только что Леонид Холод. У нас основные упаковки 180, реже бывают 200 и постоянные 400. Ну вот говорят, что в позднесоветское время была упаковка 250 и 500, но а сейчас я уже сам видел упаковку 160 граммов. Масло, соответственно, животное с подсолнечным маслом переборщили пару лет назад, сказали, чтобы было не дороже 116 рублей, и то масло, которое подорожало до 80, стало тоже 116. 7373948, это было от Григория. Прошу вас.
Да, добрый. Насчет пальм, это на самом деле я тоже соглашусь. Я даже помню, когда был маленьким, едешь такой в Тулу, ну, повсюду коровы там гуляют, по лугам, там, полям. Ну, нету сейчас такого-то. Ну, объективно, такого сейчас нету.
Ну, почему? Коровы на дорогах гуляют. Давайте все-таки не будем преуменьшать. Не знаю, как не представляю кашу без масла. Буду брать все равно, пишет Александр 569. Константин 347. Никто цены понижать не будет, только запутают. А потом мы будем разбираться. Пока мы будем разбираться, цена сама повысится. Да, цена, насколько я понимаю, уже повысилась. Говорят о примерно 1000 рублей за килограмм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот тут упоминалась Германия. В Германии цены на товары первой необходимости, продовольствие, контролируются государством или муниципальными службами. И, наверное, вашему собеседнику это известно. Почему этого не сказал, непонятно.
Непонятно тогда другое, почему те, кто живет в Германии, тоже жалуются на то, что у них все сильно дорожает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Фермеры, которые производят молоко, а масло делается, как известно, из молока, повально бросает свой бизнес, потому что он убыточный.
И подождите, секунду. Да подождите вы. Вот вы только сразу начинаете, а до этого, от этого был бы дефицит. Дефицита нет.
Дефицита нету, но, понимаете, бензин дорожает, корма дорожает, соответственно, уже и молоко дорожает.
Это правда. Об этом с этого начал Леонид Холод. В бюджетном немецком магазине в 2024 году, кстати сказать, упаковка масла весом 250 граммов стоит примерно 2,40 в евро. Ну, тогда получается, что у нас примерно столько же стоит масло животное, как и в Германии. Наше, напомню, 1000 рублей за килограмм, чуть больше. Это примерно, что, 10 евро получается? Да, 10 евро за килограмм. И 250 граммов стоит 2,50. Все совпадает, все сходится. 7373948. Телефон прямого эфира. Слободяника, обвиняемого в покушении на своего бизнес-партнера Михачева по делу о подрыве машины, арестовали судом. Только что пришло сообщение по этому поводу. Еще сегодня только ленивый, пишет 123-й, не поднимает стоимость на свои товары и услуги, кивая на других, мол, те повысили, а мы что, лысые, что ли? И надо ссылаться на санкции СВО в первые ее два года. Цены так бешено не росли. Вспомните, как стоимость бензина тогда стояла как вкопанное, а потом понеслось. А потом понеслось, среди прочего, к примеру, рост зарплат. А потом все начали говорить, что товары, которые производят люди, у которых выросли зарплаты, должны стать дороже. Может, натуральное сливочное масло стоит дешевле, чем 1500 рублей, в нем только сливок на эту сумму быть должно. То есть Геннадий 853 полагает, что масло нынешнее за 1000 рублей за килограмм, это масло какое-то не очень правильное. Коровы сейчас не выпасываются, осеменяются искусственно. Мясо есть, масло есть меньше. Будем, что же делать, пишет 581. Еще раз напомню, будем меньше есть масла только в том смысле, если мы начнем на нем экономить. Пока, во всяком случае, про дефицит масла животного никто не говорит. Почему воровство – это хитрость, кража, коррупция? Мне непонятно, пишет 985-й. Потому что в данном случае воровства-то никакого нет. Все честно и откровенно написано. Сколько граммов в этой пачке и сколько стоит эта пачка? Масло можно взбивать самому. Я в Вологде на месте, на мастер-классе был, пишет Григорий 859-й, а Вадим 15-й пишет. Но вообще, врачи советуют есть только 5-10 граммов масла в день. И этого достаточно для здоровья. 144-й как раз точную цену приводит. Масло стоит у нас 1050 рублей. Регулирования цен не будет, а инфляцию отрегулируют под желаемую. Это вот так кажется, что будет 144-му. Алексей 293-й пишет. Вез как-то предпринимателя из сельскохозяйственной сферы. Тот закупил за границей более сотни голов хорошего молочного стада. Потратил много денег. Через некоторое время к нему пришли представители крупнейшего предприятия по производству сельхозпродукции, причем, как мне было сказано, не пришли, а приглашены были, его пригласили в областную администрацию и сообщили, либо ты продашь нам стадо, либо без него останешься. Это к тому, что во многих странах именно малый и средний бизнес обеспечивают страну, наверное, продовольствием, а у нас почему-то опять стремление организовать мегапредприятия, потом убыточные. И мы опять возвращаемся к началу. Дефицита нет. Если бы мы говорили о дефиците, это одна история. Мы сталкиваемся с ростом цен, которые, как говорят, соответственно, растут из-за подорожания того, что вкладывается в переработку масла.
Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Только треть россиян младше 60 лет стараются подготовиться к старости. Это показал опрос фонда «Общественное мнение». Типичная подготовка – что-то накопить, купить, построить, благоустроить жилье, много работать. Есть финансовая подготовка, только что это было зачитано, есть моральная. Более половины опрошенных, которым далеко до пенсии, морально готовы к тому, что им, скорее всего, придется в старости работать. Судя по другим исследованиям, доля граждан, которые получают достойную зарплату, которая, с их точки зрения, позволяет делать накопления, по-прежнему невелика. Вопреки призывам экономических властей к населению стать финансово грамотнее, а также вне зависимости от стимулов для долгосрочных сбережений, основная часть населения получается к старости, по крайней мере, финансово не готовится. Не хотят или не могут? Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Сергей Смирнов с нами на связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Ну, в очередной раз мы сталкиваемся с доказательством того, что люди к старости готовиться то ли не могут, то ли не хотят. У вас есть четкий ответ? Не могут или не хотят?
Вы знаете, и не могут, и не хотят, да? Ну, мы сами прекрасно знаем, и не раз проводился и Росстат, и другие независимые социологические службы, что сбережения у нас имеет порядка 25-1/3 населения, да? И вот те, которые из этой 1/3 или 25% выходят на заслуженный отдых, понятно, что они рассчитывают в первую очередь не на пенсию, а на те дивиденды, которые имеются которые они получают в финансовых кредитных учреждениях. И сейчас для этого, ну, в общем-то, ситуация вполне благоприятная, потому что, ну, может быть, я погорячусь, да, но, тем не менее, высокие ставки даже при высокой инфляции позволяют каким-то образом сберечь эти деньги. Но подчеркиваем, да, Юрий, это вы прекрасно понимаете, 1/3 или 1/4 населения. А дальше уже начинается некое социальное расслоение, да? Почему? Потому что расслоение по зарплатам у нас сейчас, к сожалению, выросло, да? Ну, понятно, люди, занятые в оборонной промышленности, пошедшие на контракт, да, в зону СВО. И, тем не менее, есть по-прежнему те виды деятельности экономической, где зарплата, к сожалению, достаточно низкая. Это педагоги, это здравоохранение. Ну, мы сами прекрасно понимаем, наши новостные ленты время от времени откликаются на то, что нет кадров, да. И поэтому вот в этой ситуации понятно, что они вряд ли смогут накопить какие-то большие деньги. Есть, конечно, альтернатива, и та же самая независимая газета пишет, что есть варианты проживания на доходы от недвижимости там и так далее и тому подобное. Да, наверное, есть, скажем, одинокие пенсионеры, бездетные и так далее, они могут продать квартиру, ну, теоретически могут, я понимаю, достаточно условные схемы, более просторную квартиру получить, купить менее, как говорится, просторную, и вот этот самый дельту денежную, они могут тоже использовать в качестве доплаты к пенсии. Говорить о том... Да, извините, Юрий, слушаю вас.
Еще один вопрос просто есть в этой связи. Да. Большинство россиян при этом говорят, мы копить то ли не можем, то ли не хотим. В общем, готовиться физически не будем финансово, но мы собираемся работать, когда выйдем на пенсию. Вот эта история, она как на экономике сказывается?
Вы знаете, на экономике, особенно сейчас, в условиях дефицита трудовых ресурсов, она сказывается только благоприятно, да, потому что есть кому замещать рабочие места. Я не говорю про тяжелый физический труд. Понятно, когда вам там 75 лет, вряд ли вы будете добывать уголь там или на вахте нефть или газ. Это все абсолютно понятно. Эта ситуация достаточно благоприятная, но, опять же, почему пенсионер продолжает работать? Ему интересно работать или это жесткая экономическая необходимость? Тут две большие разницы на самом деле. Вот, и это тоже говорит о том, что все-таки население у нас достаточно разные, как мне кажется, на самом деле.
Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам РАН. Виталий, подготовка к пенсии, ее планирование – это признак развитой и обеспеченной страны с плюс-минус стабильной экономикой. Удел стран Скандинавии, Бенилюкса, Австрии, Швейцарии. У нас во всю построение многополярности для всего мирового большинства экономическая ситуация непростая, инфляция съедает даже проценты. Это Виталий, теперь 857-й. Как можно готовиться к тому, чего еще не знаешь и не понимаешь, и как эта подготовка поможет, если в старости без помощи уже не обойтись? Очень просто. Ты понимаешь, что у тебя будут небольшие доходы, когда ты окажешься на пенсии. Что еще вы не знаете об этой ситуации? И, скорее всего, с высокой долей вероятности, ваша возможность заработать деньги будет к тому времени уже так или иначе ограничена вашим телом. Хочу на пенсию скорее стать миллионером, пишет 587-й. Вот видите, есть люди, у которых, как им кажется, во всяком случае, пенсионное будущее выглядит как будущее миллионера. Не очень понятно, откуда придут миллионы 587-му, учитывая, что подписывается он белорус, а белорусские деньги дороже российских, насколько я помню. 74-й. Отчисляют от зарплаты немало, 20%. Призываете людей еще и откладывать, нести в банки, конечно, не в сундуки же. Внесите предложение вообще зарплату не платить. Можно не думать. Ирина, нет проблем. Мы ведь как раз сейчас обсуждаем ситуацию, при которой кто-то думает, а кто-то не думает. Вы говорите, мы и так платим 20%. Я не хочу думать. Нет проблем, не думайте. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, тут вопрос вот в чем. Почему люди не копят? Потому что у них действительно довольно низкие доходы у населения в массе. И действительно там откладывать что-либо практически невозможно. Поэтому я думаю, что нас ждет поколение людей, которые будут работать до смерти. И кроме того, еще все дело осложняется тем, что вот мое поколение, тем, кому сейчас около 40, это люди, у которых еще и бабушки, и родители получили недвижимость от государства, ну, в массе тоже, да, там при союзе еще и бабушки успели получить с дедушками, и родители. И таким образом есть возможность какую-то недвижимость передать своим детям. А вот те, кто моложе меня, у них уже родители, скорее всего, не успели получить недвижимость от государства, и с учетом текущих ставок по ипотеке и так далее, они еще обречены на то, что они будут пожизненно платить ипотеку. Это, конечно, очень неприятная ситуация, но пока так.
Пока так. Костя из Митина. Для нормальной пенсии уже сейчас покупаю квартиры под сдачу и дачу для жизни. Ну и инвестиции каждый месяц по 20-30 тысяч рублей. Видимо, мало кто, как вы, Костя, может это себе сделать. Позволите, большинство россиян, сейчас я просто пытаюсь найти эту цифру, там, по-моему, что-то около 60%. Это те, кто вообще никак не стараются подготовиться к старости. Я пытаюсь найти этот процентный показатель того, сколько людей собираются жить на сбережения. Я вот не думала, надеялась, обманули, кое-кто в банке нес, там тоже обманули. Ирина, ну, поэтому речь идет о том, что надо как-то откладывать. Как-то не так, чтобы обмануть уже не смогли. Придет пенсия, будут пенсионные выплаты, пишет Игорь 580-й, который у нас живет в Италии. Никогда не думал, что пенсия будет такой маленькой. Пишет 18-й, насколько я понимаю, сейчас для большинства граждан это где-то в пределах 25-30 тысяч рублей. Но есть люди, у которых пенсии существенно ниже. Чего мы не знаем, пишет Виталий 618-й, так это того, что ты сейчас планируешь выйти на пенсию в 65, готовишься выйти в этом возрасте, копишь купюры, к примеру, какие-то складываешь, и тебе говорят, ой, вы знаете, вы стали лучше жить и дольше жить, поэтому выходить на пенсию будете теперь в 70. Будьте любезны пройти к станку и дальше точить деталь 20 лет. Но тут вот эта история по поводу дальше 20 лет точить деталь, она ведь еще сталкивается с другим противоречием, с которым тоже, видимо, в ближайшее время мы так или иначе столкнемся. Чем больше людей пожилых остаются на работе, тем меньше возможностей работать у тех, кто вырастает, перестает быть школьником, перестает быть студентом и должен бы, по идее, идти на работу. А там уже есть кому работать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Еще можно смотреть и слушать нас в интернете, ВКонтакте.
В движении.
Что там с пробками? 4 балла по-прежнему, 5 баллов в 5 вечера нам обещают, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Главные проблемы по-прежнему, это можно хоть каждый день повторять, один и тот же текст в записи. Внутренние ТТК от Беговой в сторону проспекта Мира. В Путилкове Московская кольцевая автодорога и в ту, и в другую сторону. Проблемы в районе Лужников на третьем транспортном кольце. Сейчас пересечение ТТК и Варшавского шоссе останавливает внутреннее третье транспортное кольцо. В эту пробку вы попадаете в районе станции метро Автозаводская. Кроме того, небольшая, раньше были больше обычно в это время пробки, внутренний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе. В целом 4 балла, дальше 5, 6 и как максимум 7 баллов в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Собянин заявил о том, что Москва работает хорошо. Более 20% ВВП приходится на Москву. Производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. Насколько можно доверять этим цифрам? Первая тема. Вторая. Глава Минздрава назвал число привитых от гриппа россиян. Михаил Мурашко говорит, что это 39 миллионов человек, 45% от тех, кто должен пройти вакцинацию. Как оценить цифру в 45%? Много это или мало? Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. ДНК-экспертиза подтверждает гибель лидера Хамас Синвара. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на израильское телевидение. Еще, а это тема, которую мы, по-моему, вчера обсуждали. И вот, пожалуйста, со ссылкой на источник ТАСС пишет. Кабинет министров одобрил повышение акциза на сладкие напитки до 10 рублей. Мы помним, что сейчас эта цифра составляет 7 рублей. И теперь будет повышена до 10. Еще из срочных сообщений давайте посмотрим. Школам Кубани рекомендовано ограничить общение в родительских чатах, WhatsApp и Telegram. Это из сообщений, которые приходят в эти минуты.
Поток. Успеем сказать главное.
WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской организацией. Первая тема. Но сначала телефон, по которому вы можете отправлять смс-сообщение. Плюс 7-925-48-94-8. Telegram для сообщений говорит МСК-бот. Ну и еще номер телефона, по которому уже дозваниваться можно. 7-3-7-3-94-8 в коде 495. Первая тема. Это заявление Сергея Собянина, которое прозвучали, когда он на Финополисе, это форум так называется, выступал. Он говорит, более 20% ВВП приходится на Москву. Производительность труда в городе в 2,5 раза выше, чем в среднем по экономике страны. И вообще, мегаполис, несмотря на все международные санкции, сказал Собянин, остается четвертым в мире по объему ВВП. Городоначальник уточнил, что Москва уступает по этому показателю только Нью-Йорку, Токио и Шанхаю. Еще мэр сообщил, что благодаря динамике развития отдельных отраслей экономики, российская столица входит сейчас еще и в пятерку городов мира по уровню покупательной способности населения. Очень много цифр, которые, конечно, как кажется, требуют комментариев. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. И Константин Ордов, доктор экономических наук и директор Высшей школы финансов в университете имени Плеханова, к нам присоединяется. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, главный вопрос, откуда в Москве берется целых 20% ВВП? Это реальная цифра?
Безусловно. Здесь со статистикой сложно спорить. И все-таки Москва является и столицей, и финансовым центром, в том числе, несмотря на то, что там последние, наверное, лет 5-10 действительно такие центральнобежные силы, что ли, в финансах так или иначе мотивирует компании уход в регионы, но абсолютное большинство, конечно, крупного бизнеса имеет штаб-квартиры в Москве и являются главными налогоплательщиками, как раз формирующими доходную часть бюджета Москвы.
Хорошо, с этим понятно, но тогда еще вопрос. А как мы достигаем такой производительности труда, которая, по словам Собянина, в 2,5 раза выше, чем в среднем по экономике страны?
Ну, здесь важно понимать, что это все-таки статистика. Да? И, безусловно, здесь не многорукие шилы, да, которые в Москве имеют возможность, я не знаю, 8 конечностей, и ну поэтому да. производят что-то больше. Речь идет о том, что действительно это является некой расчетной величиной объемов экономики, там, Москвы в частности, поделенной на количество людей. Все-таки мы понимаем, что московская агломерация, она уже хоть и превышает там 17 миллионов, ну, по разным оценкам, плюс-минус, и тем не менее, в связи с тем, что ну, большая доля, там вплоть до 70-80%, иногда по некоторым оценкам, вообще всех финансовых потоков так или иначе сходятся в Москве, ровно поэтому, естественно, и производительность, как некая такая операция деления одно на другое, без учета фактического объема, например, выпущенного продукта, реального сектора экономики, это сфера услуг, конечно, в Москве имеет приоритетную долю. Так что здесь не то, чтобы в Москве действительно чудеснейшим образом производительность становится выше, чем в среднем по России, но то, что эти объемы реально обращающихся денег влияют на этот статистический показатель, это факт.
Ну, то есть это никак не говорит о том, насколько реально работает реальный москвич?
Он работает хорошо. Он работает хорошо. И, собственно, в отдельной... Ну, и мы тоже, на самом деле, если посмотрим на эти ненормированные рабочие дни, времена, то здесь действительно в Москве, к сожалению, такой очень плотный график, патагонная система. И в регионах это не всегда является приоритетом для сотрудников. Но на то, что это все-таки является отражением того потенциала экономического, который существует в виде порядка 20% ВВП в целом от России, это факт.
Теперь еще история, учитывая вот эти цифры, учитывая то, что мы сейчас обсуждаем, так Москва живет за счет всей России или Москва помогает России жить, потому что сильно много и, в общем, напряженно работает?
Это вопрос философский. Мы, по крайней мере, видим, что многие хотели бы жить в Москве, а в настоящее время, на самом деле, эти компании крупные, которые уходят в регион, тоже формируют такие центры притяжения, центры создания рабочих мест. И в этом отношении Москва, хоть и не резиновая, да, по некоторым высказываниям, и в настоящее время может иногда для некоторых профессий быть даже не самым лучшим местом приложения сил. Так что в этом отношении, мне кажется, сделать какой-то вывод относительно, что является первично, наверное, было бы неправильно. Москва – часть России, безусловно, является столицей, и поэтому пользуется этими дополнительными преференциями. Здесь расположены министерства, ведомства, и в этом отношении тоже для крупного бизнеса понятно, почему есть необходимость своего организации, своего присутствия в Москве. И вот, собственно, в дальнейшем вопрос лишь, как сделать регионы более сбалансированы с точки зрения и экономического развития, и как раз формирования доходной части их бюджетов, там, субъектов федерации, местных бюджетов. Это остается такой темой для оптимизации дальнейшей, и мы видим, что в этом направлении на самом деле решения принимаются.
И еще один вопрос. Мэр сказал, что по уровню покупательной способности населения Москва входит в пятерку городов мира. Неужели у нас действительно настолько серьезно высока покупательная способность граждан?
Ну, заработные платы, по крайней мере, традиционно в Москве выше, хотя, естественно, и несмотря на продовольственные цены, которые порой не отличаются от регионов, а все остальные услуги и соблазны в Москве, конечно, давлеют, и что формирует повышенные потребительский спрос и желание что-либо потреблять. В Москве существует потребность в действительно высоких доходах. Так что в этом отношении здесь входит и Москва не только в пятерку по потребительской способности, но она входит, насколько я знаю, в пятерку, например, по цифровизации в мире.
Нет.
Да, то есть у нас доступность цифровых услуг колоссальная.
Понимаете, да? Про цифровизацию тут довольно сложно рядовому гражданину, что называется, понять. А вот когда ему говорят, что покупательная способность в Москве, его, по сути, покупательная способность примерно такая то есть лучше него только в 5 городах мира, можно получить даже в 4 только.
Ну, это тут... мы же говорим о столицах. Мы же, прежде всего, во-первых, говорим о столицах, во-вторых, мы действительно делаем разницу между, например, гостем, приезжающим с визитом в Москву, и москвичом, который точно знает, где есть недорогое кафе, если необходимо, более дешевая сеть какая-то торговая, расположенная ближе к дому. И в этом отношении мы действительно с вами замечаем, что порой в Москве цены в сетевых магазинах не отличаются от региональных. А так как заработные платы, как правило, выше, то, естественно, это и формирует такую большую платежеспособность.
Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук и директор Высшей школы финансов в университете имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Виталий, а Нью-Йорк и Шанхай – это не столица. Так и 5 городов – это не про Нью-Йорк и про Шанхай. Про Нью-Йорк и Шанхай речь идет о доле ВВП. Это немножко другая история. Тут у Собянина много цифр на самом деле. Москва, конечно, не резиновая, но, так скажем, довольно эластичная, пишет 123-й. Вася 481-й пишет, что сверхцентрализация – это очень плохо. По его словам, это приводит к опустыниванию остальной территории страны. Ну, как минимум, у нас с миллионниками городами довольно неплохо все происходит, и поэтому единой такой централизации с одним центром, наверное, пока, во всяком случае, не происходит. У нас многополярный мир в этом смысле, если говорить только о Российской Федерации. Пусть налоги направляют в тот регион, где человек прописан, а не в тот, где зарегистрирована компания. Подмосковье тянет Москву в гору, пишет Константин 891. Так а что же вы тогда не прописываетесь-то там, где работаете? Вообще, по закону вы должны это делать. Немного странно было бы направлять налоги в тот регион, где человек прописан, то есть... признать, что человек нарушает законодательство страны, и начать еще и налоги платить таким вот странным, незаконным способом. Какой москвич? Москвичи не работают, спасибо мигрантам, пишет 587-й. Мне кажется, это некоторая натяжка, но как бы то ни было, объяснение простое по 123-му. Посмотрите, как быстро шныряют по улицам мигранты-курьеры, отсюда и высокая производительность. Сергей Собянин заявил, что более 20% ВВП России приходится на Москву, а производительность труда в городе в 2,5 раза выше, чем в среднем по экономике страны.
Говорит Москва.
Поток. Интересно, говорит, а москвичи же дольше всех живут? Это вопрос, Игорь, 983-й. По-моему, в Москве, так как лучше здравоохранение, соответственно, и продолжительность жизни должна быть выше. 785-я. В Пятерочке цены везде одинаковые. Я был в Пятерочке на границе Тверской и Псковской областей, и в Омске цены идентичны московским. Я вот специально сравнивал цены в разных Пятерочках. Они немножко различаются. Но принципиально, безусловно, никаких различий нет. Татнефть сидит даже не в Казани, а в Альметьевске. Альметьевск в целом выглядит в результате не плохо, пишет Виталий 618. Теперь у нас другая тема. Михаил Мурашко, глава Минздрава, назвал число привитых от гриппа россиян. По словам Михаила Мурашко, 39 миллионов человек уже привились. 45% это от тех, кто должен пройти вакцинацию. На совещании у Владимира Путина еще министр сказал, что в первую очередь сделать прививку следует гражданам старшего возраста, а также тем, у кого хронические заболевания. Мурашко еще подчеркивает, что проблем с препаратами нет, они поставлены во все регионы. Иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор компании, которая занимается разработкой и регистрацией лекарственных препаратов, Николай Крючков к нам присоединяется по телефону. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Главный вопрос. Когда Мурашко говорит, сейчас говорит, сегодня говорит, в первую очередь делать прививку следует гражданам старшего возраста, а также тем, у кого хронические заболевания. А уже не поздно?
Ну, собственно говоря, сама вакцинация будет продолжаться еще и в ноябре даже. То есть, по крайней мере, до середины ноября точно, может быть, и до конца ноября. Но, тем не менее, в связи с тем, что эпидсезон уже начался, и в ноябре будет уже довольно высокие цифры заболеваемости, в том числе гриппом, конечно, вакцинироваться я рекомендую до конца октября.
А, то есть еще самое время. Хорошо, теперь 45% на 17 октября, 45% от тех, кто должен пройти вакцинацию. Это много или мало?
Ну, это обычно, я бы так сказал, как и в предыдущие годы. То есть, с учетом того, что еще период вакцинации сезонного не завершен от гриппа, эта цифра, она, в принципе, обычная. По плану Минздрава где-то, по-моему, до 65% всего населения должно быть вакцинировано. Единственное, что, конечно, надеюсь, что эти цифры в высокой степени отражают реальность.
С вашей точки зрения, есть смысл сейчас разбираться, какой конкретно вакциной пользоваться?
Ну, в целом нет. Есть вакцины, которые не применяются у детей раннего детского возраста, собственно. Ну, об этом написано в инструкции по применению. Обязательно медицинские работники об этом скажут. Все остальное, в принципе, не имеет большого значения. Все вакцины эффективны. Может быть, не идентично эффективны, но близко к тому. И, в общем, вполне разрешены к применению. Применяются много лет и прошли ежегодную сезонную адаптацию к текущим антигенным штаммам вируса.
Когда говорят о том, что существуют трехвалентные или четырехвалентные вакцины, я могу неправильно сказать, но что-то подобное я слышал в бытовых разговорах. Это тоже повод для выбора?
Ну, по сути дела, всегда надо стараться выбирать четырехвалентные при прочих равных. Единственное, что нужно проверять, разрешены ли они для применения у детей. Потому что есть те, которые у детей младшего возраста не разрешены. А если говорить о четырехвалентной, там разница с трехвалентными только в том, что добавляются еще антигенные. Антигены от штамма, одного из штаммов циркулирующих вируса гриппа Б. Это прям кардинального значения не имеет. Поэтому если, ну, допустим, нет в доступе именно четырехвалентной вакцины, теоретически это может быть, то, в общем, и трехвалентные вакцины вполне годятся.
Итак, человек не болен, человек вроде нормально вошел в осенний период, и вот сейчас перед ним стоит вопрос, идти вакцинироваться или не идти. Вы говорите идти.
Однозначно идти, потому что грипп – это не безвредная инфекция, не безопасная инфекция. В самые обычные сезоны, только по официальным данным, от гриппа умирает около 300 человек ежегодно. Понятное дело, что бывают сезоны и значительно больше, эпидемические сезоны, там до 1000 человек. Но это только по официальной статистике. Реальная цифра выше. Ну и, соответственно, осложнения не забываем. Конечно, это не такие осложнения, как постковид, но, тем не менее, все равно бывает, и вторичных инфекций очень много, которые потом требуют, например, проведения антибиотикотерапии. Собственно, зачем экспериментировать? Вакцины от гриппа эффективны, пусть и не самые эффективные в мире вакцины, но достаточно эффективны и позволяют, самое важное, значительно снизить риски утяжеления инфекции, попадания в больницу и, к сожалению, летальных исходов.
Еще вопрос. Например, в Норвегии, если я не ошибаюсь, людям пожилого возраста предлагают вакцинироваться не только от гриппа, но также от пневмокока и от ковида. Что-то подобное стоит требовать и у нас?
Ну, от ковида однозначно, как я и говорил раньше, вакцинация от ковида ничуть не менее важна, а вообще-то говоря, в нынешние периоды более важна, чем вакцинация от гриппа даже. Я имею в виду, в первую очередь, в группах риска. Но, к сожалению, на практике вакцины от ковида сегодня практически недоступны или малодоступны. И поэтому, соответственно, я о них как бы отдельно не говорю. Что касается пневмокока, гемофильной палочки и прочих инфекций, ну, в принципе, эти вакцины доступны. Единственное, что, к сожалению, вакцинация от них потребует, в общем-то, заплатить за ее проведение. Но пожилым я крайне рекомендую как минимум дополнительно еще пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции, безусловно.
Спасибо. Николай Крючков, иммунолог, спасибо. Кандидат медицинских наук и генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Нам нужны люди, которые вакцинировались. Как это работает сейчас, в 2024 году, хотя бы для гриппа? Может быть, кто-то пытался вакцинироваться от ковида. Может быть, кто-то пытался вакцинироваться от пневмокока. Как это работает действительно ли, к примеру, для того, чтобы получить вакцину от пневмокока, вы должны исключительно денег заплатить. Алексей не пишет, от чего вакцинировался, но, говорит, вчера вакцинировался на Киевском вокзале. Это быстро, удобно и, как он это назвал, офигенно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, Павел Собственник. Ну, смотрите, я вот работаю с людьми, и поэтому каждый год я где-то в сентябре уже начинаю вакцинироваться. Каждый год. И уже на протяжении лет, наверное, 7 я вакцинируюсь. И я заметил, что если раньше я часто болел, то есть про меня так и говорили на работе, то в отпуске, то на больничном, то в отпуске. Сейчас я перестал вообще болеть практически. Ну, так, легкая, что-то легенькая температурка. Очень доволен, вакцинируюсь возле метро, ну, Домодедовская стоит там, значит, скорая помощь. Буквально полчаса, и все готово.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот мы не могли не вспомнить Жириновского, который вроде также тоже вакцинировался многократно, неоднократно. та же неоднократно, как вы вспоминаете про Владимира Вольфовича, неоднократно уже говорили о том, что вакцина помогает, но не гарантирует. От пневмокока делал в поликлинике в Москве бесплатно, пишет 953-й. Кто вакцинировался от гриппа, от ковида или от пневмокока вот в этом, в последние дни, в последние недели? Как это организовано в Москве? Насколько это доступно? Александр 569-й. Не вакцинируюсь и не болею, слава богу. Просто руки мою. Мою часто. Есть люди, которые считают, что если часто мыть руки и, не, соответственно, не прикладывать их к лицу, то это будет помогать. В свое время при ковиде, во всяком случае, это говорили и говорили довольно часто. 7373948, телефон прямого эфира. 587-й говорит, у меня работает вода плюс чеснок. А вода как работает? Или у вас какая-то особая чесночная вода? Не очень понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Такое ощущение, что никто до сих пор не вакцинировался. Давайте сейчас голосование попробуем. Телефонное голосование у нас есть. 4 минуты, совсем коротко, очень быстро звоним по телефону. 103-4-21-35 вакцинировался от гриппа. 103-4-21-36 не вакцинировался от гриппа. В этом сезоне, то есть в сентябре-октябре, вакцинировался 103-4-21-36. 35, не вакцинировался, 134-21-36. Продолжаем, пока идет голосование, очень быстро прошу всех позвонить, у нас с вами буквально 3 минуты. Вакцинировался, 134-21-35, не вакцинировался, 134-21-36, прошу вас.
Здравствуйте, я живу в Москве и буквально месяц назад делала прививку от пневмокока. Все достаточно просто, приходишь к терапевту по записи, либо к дежурному врачу. Он сразу дает направление, ты поднимаешься, и тебе делают прививку.
А когда вы, вот когда тебе делают прививку, вы смотрели, что... Вот тут, например, Сергей 298 пишет, меня вакцинировали вакциной прошлого года. Вы сами на бутылочку это или как это выглядит смотрите? Там, а какого года, что конкретно вам вкалывают?
Да, они показали шприц, получается, ну, запакованную упаковку, то она заканчивается, в принципе, до конца 2024 года она еще работает, а потом заканчивается. И, к сожалению, прививка была не нашего производства, а, насколько я знаю, американская.
В этом году или все-таки в прошлом?
В этом.
Вот так. Бывает и такое. Голосование 134-21-35. Я вакцинировался от гриппа. 134-21-36. Я не вакцинировался от гриппа. Голосованию еще 2 минуты есть. 7373948. Еще раз призываю вас максимально быстро проголосовать. Это телефонное экспресс-голосование. Оно продлится буквально еще пару минут. Не вакцинируюсь много лет. Стараюсь следить за здоровьем сам, пишет 773-й. Ну и с водой и чесноком быстро все разобрались. Да и сам тот написал, кто написал про воду, это водка. На самом деле он букву просто забыл. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. А вот такой вопрос, а сколько людей погибло от, так сказать, побочек от вакцинации гриппа?
А сколько, я не знаю, а вы знаете?
А я вот читал как статью, причем не в желтой прессе, а в нормальном издании. Там написано, что почти столько же, сколько и от гриппа.
Да что вы! Да. И вы верите. Ну, хорошо, 7373-94, медики-то такого не говорят, но, видите, человек прочел, прочел, бумага стерпит. 7373-94,8, 74-е, а потом-то что, болели люди или нет после прививки? Я вот, например, не болел, слушаем вас, здравствуйте, признался, что вакцинировался, да, тоже, да.
Добрый день еще раз, Денис. Вот у меня, конечно, грустный опыт в этом плане был. Я вакцинировался от гриппа полтора года назад, ну, позапрошлом году, скажем так.
Подождите, как-то полтора... Подождите, полтора года назад
позапрошлом это... Позапрошлом году.
Ну, тогда два года назад не вакцинируется, по-моему, от гриппа весной.
Да, в осенний период, позапрошлого года, два года назад, да. И прилипла вторичная инфекция, как так называется. В общем, ну, жесть была очень серьезная. Пришлось антибиотики пить, курс лечения в два месяца проходить. Это от гриппа было. Ну, и как бы я... В общем, перестал этим делом заниматься. От ковида я вакцинировался согласно графика на работе. Это июль месяц, по-моему, прошлого года и позапрошлого.
Не-не-не, вот а в этом году ни от того, ни от другого вы не вакцинировались?
Вы знаете, нет, и в принципе я не болел.
Ну, только начало, знаете. Я просто ленивый, пишет Костя 873-й, и голосование. 38% из нашей аудитории вакцинировались от гриппа, 62% на данный момент этого еще не сделали. Как говорят, ну, как минимум, еще в ближайшие две недели это стоит сделать. Далее новости.